Глава вторая. Мелодия Дансона топила в себе центральную площадь Веракруса. Пары скользили по танцплощадке с лебединой грацией и при каждом шаге тела источали чувственность. Густую атмосферу сладострастия, казалось, можно было резать ножом и подавать кусками. Одна пара отличалась от всех остальных. Это были Хубила и его жена. Сам Хубила был одет в белый льняной костюм, а Люс Мария, его супруга, в платье из органзы, тоже белое. Цвет одежды контрастировал с бронзой загара на их коже. Вот уже месяц они ежедневно ходили на пляж, и результат не замедлил сказаться. Солнечный жар, собранный и сконцентрированный в их телах, вырывался наружу, излучая пылкость и страсть, и плотские желания. Люс Мария, для своих просто Люча, лишь слегка поводила бедрами, но особая чувствительность Хубила приумножала это движение и воспринимала его, словно накатывающуюся волну огня, лихорадочного жара, пьянящего, льющегося в пламени, поднимавшего и без того запредельную температуру его тела. Пальцы Хубила, умевшие передавать телеграфные сообщения с невероятной быстротой, только на вид неподвижно лежали на спине и на талии партнерши. На самом деле они ежесекундно ощущали и передавали ему каждое ее движение, каждую частицу ее страсти, ее желания, таящегося под кожей. Ненасытные антенны, подушечки его пальцев, ловили электрические импульсы, которые она непрерывно посылала ему, словно бесконечно приказывая двигаться в ритме играющей музыки. Люче не нужны были слова, чтобы сказать мужу о том, как она его любит и как она его желает. Если слова движутся со скоростью желания, то, отправляя любовные послания, можно обойтись и без них. Единственное, что нужно, чтобы расшифровать такое послание, это особый чувствительный аппарат, которым Хубила обладал с рождения. И находился тот прямо в его сердце. Он мог получать и расшифровывать любое количество посланий, исходивших из сердца другого человека, независимо от того, хотел ли тот, чтобы его сообщение было прочитано или нет. Хубила обладал способностью перехватывать послания раньше, еще до того, как те обретут словесную форму. Не раз и не два эта способность подбрасывала ему лишние заботы. Люди ведь не привыкли к тому, чтобы их истинные намерения становились понятны другим. Они скрывают их от посторонних, прячут под покрывалом красивых речей, заглушают их, чтобы не нарушать принятого порядка вещей. Это несоответствие, что существует между желаниями и словами, порождает всякого рода коммуникационные проблемы и служит почвой для появления двойной морали, как у отдельных людей, так и у целых народов, которые, говоря одно, делают другое. Потому-то обычные люди, привыкшие в основном следовать за словами, оказываются в полном тупике, обнаружив, что чьи-либо поступки в очередной раз противоречат заявленному ранее. Немалых трудов им стоит догадаться о лживости слов говорящего, но почему-то они предпочитают снова быть обманутыми и не признавать предупреждений таких людей, как Хубила, об истинных намерениях того или иного человека. Хубила даже привык к тому, что его самого обвиняли во лжи как раз тогда, когда он говорил чистую правду. К счастью, электрические импульсы, пробегавшие сейчас по телу его жены, имели только одно значение и целиком совпадали с тем, что она думала, а кроме того, с тем, что желал Хубила. То, как согласованно двигались танцы их тела, предвосхищало удовольствие, что ожидало их позже, по возвращении домой. Женаты они были всего полгода, и до сих пор занимались лишь тем, что познавали друг друга, целуясь и предаваясь любви в каждом из тех городишек, куда Хубила отправляли в командировку. Как квалифицированный телеграфист, он временно исполнял обязанности местных сотрудников телеграфа, уходивших в отпуск или на больничный. На этот раз ему выпала очередь ехать в великолепный Веракрус, за что молодая пара могла лишь благодарить судьбу. Это назначение стало для них настоящим подарком, особенно для Хубила, которого совершенно измотали события последних нескольких месяцев. Морские купания, соленый песок, запах свежей рыбы и кофе в Ла-Паррокии оказались для него прекрасным тонизирующим и общеукрепляющим средством. По крайней мере, куда лучше, чем эмульсия Скотта, которую пыталась навязать ему Люча. Крики чаек, шелест вееров и шум набегающих на берег волн оживляли его, мысленно возвращая в бесконечно счастливые дни детства. Он снова осознал, что жизнь — приятная штука, и что в ней у него нет иных обязанностей, кроме как заниматься любовью. Хотя, если уж говорить совсем на чистоту, он не мог не признаться себе в том, что не способен думать ни о чем, кроме плотских утех, независимо от того, находится ли он сейчас в Веракрусе или в Кочинчине, причем даже на работе. Отправляя телеграммы, он постоянно помнил, как его пальцы ласкают самые интимные места Лючи. Играя с ее телом, они словно посылали ей сообщения азбукой Морзе. И если она и не понимала их дословно, они все равно были достаточно красноречивы, чтобы Люча отвечала на них взрывом страсти. Это был тот особый случай, когда сознание Хубила не отделяло любовную игру от работы, а работу — от самой нежной ласки. Он оправдывал себя тем, что на самом деле эти два занятия тесно связаны между собой. Во-первых, и для того, и для другого требовался электрический ток. Телеграф получал его по проводам, а в маленьких удаленных деревнях, где еще не было света, телеграфная служба работала при помощи специальных приемных устройств. Стеклянные, сантиметров 30-40 в высоту и около 15 в диаметре, они наполнялись кусочками сульфата и заливались водой. В верхней части сосуда помещалась медная спираль с двумя контактами. Один уходил в воду, а другой примыкал к спирали. Плюс и минус. Эти склянки работали как батареи вольта. Чтобы получить нужное напряжение, их устанавливали по несколько штук последовательно. Лоно его жены функционировало сходным образом. В нем имелась влага, и размер его как раз соответствовал тому, чтобы при контакте с плотью мужа, этим усложненным подобием медного кабеля, возникал источник электрического тока, подобный вольтовой батарее. Хорошо это или плохо, в зависимости от того, как посмотреть. Но батарейки Хубила хватало ненадолго, и ему то и дело требовалось вновь подзарядиться, для чего следовало в очередной раз подсоединить приемный кабель к источнику тока. Они с Лючей просыпались рано утром и занимались любовью. Затем Хубила собирался и уходил на работу. Отправив положенное количество телеграмм, он отправлялся на обеденный перерыв домой. Пообедав, они с Лючей вновь занимались любовью, а затем он снова шел работать. Передав очередную порцию сообщений, он возвращался домой. Вечером они выходили прогуляться, ужинали и перед сном опять занимались любовью. Единственным изменением в этом режиме стало по приезде в Веракрус ежедневное посещение пляжа. Но, в общем, их жизнь представляла собой эту радостную рутину новобрачных. Впрочем, в последнее время в ней наметились некоторые перемены. Это ни в коем случае не означало того, что их встречи стали менее страстными, или того, что беременность супруги воспрепятствовала их бесчисленным совокуплениям. Но, тем не менее, Хубила стал ощущать некое воздействие, препятствующее энергетическому обмену между ним и его женой. Он не знал, как это выразить, но подсознательно ощущал, что Люча что-то от него скрывает. Она не отваживалась объясниться перед ним, а самому Хубила никак не удавалось определить, что происходит, что едва заметно течет у нее в крови. Так можно объяснить происходившее, если принять во внимание, будто мысль подобна электрическому импульсу, который бежит по лучшему из проводников человеческой крови. Вот почему Хубила было нетрудно ощутить мысли жены в минуты энергетического обмена, что происходило между ними, когда они занимались любовью. Лоно жены было для него источником энергии, компанией-поставщиком электричества, и в последнее время напряжение этого тока стало давать сбои. Хубила пришел в отчаяние. Он спрашивал Лючу, но та все отрицала. А у него не было аппарата, подобного телеграфному, который смог бы уловить и расшифровать эти скрываемые от него мысли. Приходилось строить догадки. А как бы ему хотелось вместо этого превратить эти электрические импульсы в слова? Если бы только найти ключ к ним, придумать дешифровщик мыслей. По его мнению, мысли представляли собой особые частицы или даже существа, которые начинают свое бытие с того момента, как их обдумывают. Затем, воплотившись в сгустки энергии, они путешествуют и вибрируют в пространстве, невидимые и неслышимые, до тех пор, пока их не перехватит какой-нибудь приемный механизм, преобразуя их в письменный текст или в устную речь, или, а почему бы и нет, в зрительный образ. Хубила верил в то, что в один прекрасный день будет изобретен специальный аппарат для преобразования мысли в соответствующие им видимые образы. С его точки зрения, непреодолимых препятствий этому не было. Пока же ему приходилось довольствоваться единственной доступной системой восприятия, которую представлял он сам. И вполне возможно, что требовалось всего-то тоньше настроить свой приемник, чтобы иметь возможность поймать самые слабые волны. И это позволило бы ему невероятно усилить свои способности к непосредственной коммуникации с окружающим миром. Хубила твердо верил в то, что все сущее во Вселенной имеет душу, чувствует и мыслит. Все. От крохотного цветка до самой далекой галактики. Каждый по-своему заявляет миру: «Я здесь, я существую». По его теории получалось, что звезды говорят, общаются, обладают способностью создавать и пересылать сигналы, отражающие их самые потаенные мысли и переживания. Древние майя ощущали свою связь с разумом Солнца и считали, что если человек сумеет установить контакт с королем звезд, то ему станут ведомы не только его мысли, но и его желания. И Хубила, как достойный потомок своего великого народа, не переставал себе на радость упражняться в попытках открыть разум, распахнуть его навстречу мысленному излучению Солнца, звезд и других галактик. Он изо всех сил пытался найти чей-нибудь сигнал, послание, какой-нибудь знак или скрытое за ним значение, любую пульсирующую вибрацию, которая обратилась бы прямо к нему. Как же грустно, наверное, осознавать, что твои импульсы никем не будут приняты. Чувствовать, что никто и никогда не поймет их скрытый смысл. Знать, что отправляемые тобой сообщения сгинут навеки в ночи времен. Наверное, для Хубилы не существовало ничего более тревожного, более противоестественного, чем мысль о послании, которое не приходит к своему адресату. Он, родившийся с такой необыкновенной восприимчивостью, позволявший ему принимать и передавать послания, отправленные практически в любой форме, приходил в отчаяние, обнаружив отправленные и никем не принятые сообщения, на которые так и не поступило ответа. Это словно ласка, которой не суждено прикоснуться к коже возлюбленного. Словно спелый финик, незаметно упавший на пол и так никем и не съеденный, сгнивший где-то под порогом. По мысли Хубила, самое горькое заключалось в том, что в мире было много таких посланий, отправленных, но не полученных, и поэтому беспорядочно мечущихся по Вселенной. Сколько же этих пульсирующих сущностей, невидимых и неслышимых, вьются вокруг каждого человека, вокруг какой-либо планеты или звезды? Эта простая мысль наполняла Хубилу чувством вины, заставляла его ощущать свою ничтожность, словно он был обязан принять все неполученные другими адресатами сообщения. К как бы он хотел объявить всему миру, что он способен, готов принимать все, что отправлено, что он знает цену этим посланиям, что они вибрируют в космосе не напрасно. С годами он обнаружил, что лучший способ предоставить людям подтверждение в получении их послания — это воплотить свои самые потаенные желания посредством честного и добросовестного отношения к своей работе. Возможно, зародилось в нем это чувство в тот день, когда бабушка отвела его далеко в сельву и показала дорогу к потайному месту, путь к которому еще не был осквернен историками и археологами. Там, на небольшой поляне, стояла древняя стела народа майя. Ребенку она показалась таким огромным сооружением, которое и взглядом-то объять нелегкое дело. Столь же велика была ее способность притягивать к себе внимание. Высеченные на каменных боках иероглифы мгновенно пробуждали воображение всякого, кто останавливал на них взгляд. Бабушка с внуком долго осматривали стелу, причем Донья Ицель все это время курила сигару. Эти сигары она делала сама, завертывая табак в лист кукурузы. Речь идет о целом, неразрезанном кукурузном листе, так что сигары получались чудовищных размеров, а, следовательно, и курились они, прямо скажем, не быстро. В общем, пока бабушка разбиралась со своим творением, прошло немало времени, в течение которого Хубила неотрывно разглядывала иероглифы. «Бабушка, что здесь написано?»
«Не знаю, родной мой, не знаю. Говорят, на этой стеле отмечены какие-то важные даты, но расшифровать, понять их до сих пор никому не удалось».
Маленький Хубила пришел в ужас от этого известия. Если древние майя потратили столько сил и времени, чтобы высечь эти даты на камне, то, наверное, считали их особенно важными. Как же могло получиться, что они их забыли? Нет, он не мог в это поверить. «Бабушка, ну правда, ну скажи, неужели действительно никто не понимает, что это за цифры?»
«Да нет, дело-то не в том, что тут за цифры известно. Вот только непонятно, какому году нашего календаря они соответствуют. У майя был другой календарь, не такой, как у нас, и теперь нам не хватает главного — ключа, с помощью которого можно было бы расшифровать эти надписи».
«А где этот ключ? У кого он?»
«Нигде и ни у кого. Этот ключ был утерян, когда нашу страну захватили испанцы. Я ведь тебе уже рассказывала, что они сожгли книги майя, и мы теперь уже никогда не узнаем многого о наших предках».
И пока Донья Ицель докуривала свою сигару, Хубила даже позволил себе пустить слезу. Он отказывался верить в то, что все потеряно безвозвратно. Этого просто не может быть. Вот он, этот камень. И этот камень говорит с ним. И пусть его язык пока непонятен, Хубила уверен, что рано или поздно он его разгадает, ну или хотя бы попытается сделать это. Немало времени он провел, изучая систему счисления майя. Система была двадцатичной, от 1 до 20, и для записи чисел в ней использовались точки и черточки. Самое любопытное заключалось в том, что эти занятия помогли ему много лет спустя изучить азбуку Морзе. Но в то время он еще не знал, что ему суждено стать телеграфистом, и его ум занимала одна задача — найти ключ к расшифровке календаря майя. Что касается его бабушки, то едва ли он мог доставить ей больше удовольствия, чем либо еще. Видеть внука, поглощенного изучением культуры древних майя, было для нее поводом к нескрываемой гордости. По всей видимости, это увлечение Хубилы и помогло ей мирно и со спокойной душой уйти в лучший мир. Она могла быть уверена, что ее наследие не пропадет, но сохранится и продолжит жить хотя бы в одном из потомков. В том, что Хубила не забудет своих предков и свой народ, сомнений не оставалось. Поэтому она умерла спокойно и с улыбкой на лице. И Хубила, как бы ему не было жаль бабушку, не переставал благодарить за это судьбу. Донья Ицель умерла вовремя, чуть-чуть не дожив до того времени, когда бурное развитие экономики и техники, сметая все на своем пути, ворвалось в прогресса ее родной город. По иронии судьбы, Донье Ицель довелось жить в городе с таким символичным названием. Хотя она, несмотря на всю необратимость своих взглядов и участие в революционной борьбе, ни в коей мере не разделяла идею неизбежности и необходимости прогресса, столь бурного именно в те времена. Она признавала за женщинами право курить и право бороться за другие права. Более того, в 1916 году она поддержала движение, выступавшее за разрешение в Юкатане абортов. Но при всем этом до конца своих дней не желала примириться с появлением телеграфа, телефона, железной дороги и прочих достижений цивилизации, которые, по ее мнению, только забивали людям головы лишним шумом, заставляя их жить наспех и отвлекая от всего истинно важного. В какой-то степени бабушка считала технические достижения проявлением позитивистского мировоззрения, которому следовала так называемая группа ученых. Этой компании ничтожеств, тем не менее, удавалось в течение довольно продолжительного времени удерживать у власти президента Порфирио Диаса. Именно в период его диктатуры в 1901 году была опубликована работа врача-позитивиста Порфирио Парры «Мексика и ее социальная эволюция». Этот научный труд оказался неопровержимым свидетельством того, что думали столь уважаемые и утонченные представители государственной элиты о мексиканском народе. В этой книге абсолютно безапелляционно отвергалось какое бы то ни было значение индейского наследия. Оно просто отбрасывалось в сторону. При этом утверждалось, что до пришествия испанцев индейцы не умели считать больше, чем до 20, и что их познание в арифметике, если и могли худо-бедно обеспечивать повседневные нужды, то уж ни в коей мере не служили научным инструментарием. По словам Парры, у истоков мексиканской науки стояли знания, привнесенные конкистадорами, но никак не те, что были на вооружении у индейцев. Это утверждение отдавало российским душком, не говоря уже о том, что демонстрировало невежество автора. Тем не менее, Донья Ицель не без основания опасалась того, что все эти достижения современной науки предадут забвению борьбу великих мексиканцев, таких как Хосе Баскинселос, Антонио Касо, Диего Ривера, Мартин Луис Гусман и Альфонсо Рейс, против мрачного наследия, оставленного этой позитивистской наукой, борьбу за возрождение духа, за развитие гуманитарных наук, за новое обретение мексиканской реальности, наконец, борьбу за индейца. Для нее было ясно, что главное в железной дороге — это невозможность быстро добраться куда-либо, а то, зачем это делается. Все технические новшества не стоят ломаного гроша, если их не сопровождает духовное развитие. Вот эту-то опасность ясно видела Донья Ицель. Ведь, несмотря на все победы, несмотря даже на революцию, мексиканцы так и не обрели более цельного понимания того, кто они такие. А живя в попыхах, все время догоняя кого-то или что-то, как можно восстановить утерянную связь с собственным прошлым? И когда теперь, в какой миг истории им суждено перестать быть теми, кем они не являются и не должны быть?